площадь. З добрим утром!
Друзья, возвращаемся в студию на Домской площади. Второй час нашего эфира открываем и говорить дальше будем о добре. В преддверии Рождества и Нового года обычные люди все чаще берут инициативу в свои руки, чтобы делать добро своими силами. Малые, но важные благотворительные проекты появляются в городах и поселках. Кто-то устраивает ярмарки в поддержку бездомных животных, собирая средства и внимание для пушистых жителей улиц. Кто-то организует концерты и собирает подарки для детей, пострадавших от насилия. Эти инициативы показывают, что для того, чтобы творить чудеса, не нужны огромные ресурсы, достаточно желания помочь и немного времени. И у нас сегодня в студии организаторы и участники таких мероприятий, волонтеры Ирина Власенко и Мария Мизова. Доброе утро.
Доброе утро.
Ирина руководит благотворительной организацией, которая помогает брошенным кошкам, а Мария волонтерит в центрах для детей, пострадавших от насилия, и также в приютах для животных. У нас, на самом деле, несколько поводов для встречи. Вчера был День добровольца, с чем я вас поздравляю.
Спасибо.
Кроме того, на следующих выходных у каждой из вас проходит благотворительное мероприятие. Да. Вот расскажите, что это такое.
Ну, 13-е, 1-е, поэтому начнем с Ирины.
Хорошо, спасибо. Ну, у нас проходит наше ежегодное, ставшее уже традиционным мероприятие, 6-й год, называется ЕСКТС «Сирды. Загляни в сердце». Его нам организует АНКОЛ, это Ассоциация национальных культурных обществ Латвии. Его председатель Рафи Хараджанян. Он организует замечательный концерт, и будет также одновременно проходить ярмарка изделий, которые нам приносят люди, и все эти средства, которые будут на этом мероприятии собраны, пойдут на помощь бездомным животным.
У вас организация, которая...
Ну, наша организация, это общество «Бедриба дзивнейку палыдзи бездиенность». Мы уже с 16-го года работаем и спасаем животных по всей Латвии. Да, в основном это коты, но и собаки тоже у нас тоже попадаются. Так что мы очень много лет этим занимаемся. У нас очень большая организация, у нас 20 волонтеров, временные дома. Помогаем также приютам. Да, и, ну, в принципе, в год мы, получается, спасаем где-то около 800-900 животных бездомных. Да, мы их лечим, находим им дом, хозяев, мы помогаем колониям животных, да, снабжаем кормами, лечим животных этих колоний. То есть, ну, это такая работа нон-стоп.
Да, наверное, поэтому... основные средства – это лечение.
Основное средство, конечно, лечение. Да, лечение – это самая больная тема, потому что цены растут, количество животных не уменьшается, и поэтому это самое страшное, когда ты получаешь счета. Когда ты везешь в клинику какого-нибудь спасенного животного, ты об этом не думаешь. Тебе главное – доехать до клиники, спасти, сделать все, что надо. Но потом получаешь за это все свое спасение счета, и вот тогда сразу начинает думать голова, куда, что, где еще попросить. Знаете, когда я начинала все это дело, ну, как бы в 16-м году, мне казалось, вот мы все объединимся, нас так много людей, действительно много добрых, отзывчивых людей, и мы как-то все это за год, два, три организуем, все у нас будет хорошо. Мы будем заниматься стерилизациями, помощью приютам, животным. Но проходит уже, смотрите, 10 лет скоро будет, да, и ничего лучше не становится абсолютно. От государства помощи никакой, от самоуправления с каждым годом меньше и меньше, и все ложится на плечи простых людей. Да, если бы не люди отзывчивые, которые, ну, действительно отрывают вот последний кусок, последние евро, да, кто-то перечисляет даже там 40 центов, и я понимаю, что для него это, ну, очень много, да, он просто, наверное, последние денежки, что есть на счете, перечисляет на какого-нибудь больного котика. Но вот если бы не эти люди, то, наверное, бы у нас вообще на улицах был ужас какой-то, да, потому что только за счет вот наших, скажем, друзей, людей мы и существуем эти все 10 лет.
Здорово, что люди вокруг добрые.
Да.
Мария, ваше мероприятие проходит 14 декабря.
Да, ну, это не мое мероприятие в данном...
В котором вы участвуете.
Да, каждый год уже на протяжении, наверное, лет 6 мы, ну, в смысле, я и мои там девочки-помощницы, мы участвуем в каком-то новогоднем представлении для кризисного центра «Занта», куда попадают дети и их мамы, или иногда это просто молодые женщины, которые так или иначе пострадали от насилия. Причем это может случиться не только в семьях, это случается в приемных семьях, это случается в детских домах. И на срок до 2 месяцев эти дети и иногда вместе с мамами попадают в этот центр на какой-то период реабилитации. У них есть штатный психолог, то есть это все обсуждается. И каждый год, ну, мы стараемся как-то немножко развеселить эту атмосферу, и не только в Новый год, приблизительно там 2-3 раза в год. И обычно мы ездили туда, по месту, и там как бы проводили все это мероприятие. А в этом году наша студия, ну, в смысле, не наша, а с которой тоже я сотрудничаю много лет, Talent Music School, Тамара Ремкевич, в сотрудничестве с организацией Unio, они придумали в этом году сделать более крупный благотворительный концерт в Риге, в помещениях бывшего клуба «Фараон», потому как это теперь новая студия, ну, одна из филиалов, так сказать, студии музыкальной. И мы придумали привести деток из Занты тоже на этот концерт. Соответственно, 14 числа состоится это мероприятие, и будет Дед Мороз, будут подарки. На обратном пути, естественно, мы повезем их в Макдональдс, потому что детям это очень нравится. Ну, вот как-то так.
А почему этот кризисный центр? Почему именно дети?
Сказать по правде, это была такая интересная история, потому что так или иначе какой-то благотворительностью я занимаюсь уже, ну, очень давно. И в основном это были животные и пансионат для пожилых людей. Ежегодно я устраивали там всякие новые года, 8 марта, живые цветы для бабушек, всякое такое. И в какой-то момент со мной связалась Ирина Ланда и сказала, что ей меня отрекомендовали как ответственного человека, и у нее есть какая-то большая помощь, которую надо как-то куда-то пристроить. Помощь оказалась... Ну, там было очень много всяких подарков, косметики, красок для волос. Ну, то, что, ну, как сказать... больше на подростковый возраст, ну, вот на что-то такое. Ничего в голову мне не пришло на тот момент, но, обзвонив своих знакомых, я вышла на этот кризисный центр, созвонилась с руководством. Они сказали, да, конечно, мы будем только за, нам всегда это пригодится, подростки у нас тоже бывают, косметики у нас, ну, как бы, самоуправлением не оплачивается, поэтому, конечно, приезжайте. Я им позвонила, еще спросила, ну, как бы, будет там кто помочь мне разгрузить? Они такие, да, конечно, будет. И когда я первый раз к ним приехала с полной машиной, прям до краев, вот до крыши, они были так удивлены, они такие, ну, мы думали, вы там привезете пару пакетов. Я говорю, ну, пару пакетов я бы сама разгрузила. И вот так вот мы с ними познакомились. Я познакомилась с этой директором, и она оказалась очень душевным и таким глубоким человеком. Ну, естественно, я послушала истории, мы поплакали, и я поняла, что, ну, как бы, да, я хочу там остаться, потому что я вижу в этом смысл, и несмотря на то, что там дети меняются, в любом случае им всем было бы, ну, хоть какое-то светлое пятно в том, что происходит вокруг них в тот момент, поэтому, ну, вот так, и продолжаем.
А как каждая из вас пришла к этому, пришла в благотворительность? Ирина, как у вас это случилось?
Знаете, ну, наверное, ну, у меня, скажем так, спасением животных я занимаюсь очень давно, можно сказать, с детства, да, это вот такое вот, ну, что-то сверху во мне есть, вот мне надо это спасать, да. В принципе, спасением так вот вокруг себя, где-то там котов каких-то, это уже с 2000 года. Но в 2016 году я увидела пост в Фейсбуке про один из приютов, да, что какие там ужасные условия, что нужна помощь, и я туда поехала, в этот приют, посмотрела, как там действительно все, поняла, что да, действительно помощь нужна, приехала домой, поговорила с мужем, говорю, ну, я не могу, я считаю, что мы должны помочь, да, и вот с этого началась моя помощь. Сколько могла, я пару месяцев ездила сама, просто ухаживала за животными, там, помогала. Потом вижу, что нужна помощь многих людей. И опубликовала пост в Фейсбуке, что, вы знаете, вот есть такой приют, им очень нужна помощь, но здесь надо много людей, в том числе мужчин, чтобы сделать какие-то ремонты, почистить все. И откликнулось 50 человек. Приют вообще был в шоке, да, что вот столько людей могло приехать. И вот мы вот в 2016 году, это было 30 октября, Мы там сделали огромный субботник, все убрали, все там почистили, погуляли с собачками, все перезнакомились. И так как-то остались в этом приюте. И вот много-много лет мы ездили туда, помогали. Это вообще не только субботы, какие-то рабочие дни. Ну, искали дом этим животным. Мы вот сдружились и вот решили потом создать такое общество, чтобы можно было помогать большему количеству народу, так как, ну, чтобы было все официально, чтобы мы могли собирать пожертвования, потому что объемы помощи были огромные, да, там на ремонт этого приюта мы очень много средств собрали, сделали капитальный ремонт, купили, закупили, заказали и закупили новые вольеры для собак, и это все сейчас используется до сих пор. Да, но потом как бы я больше сосредоточилась на помощь уличным животным, да, и мне даже пришлось закончить курсы ловцов животных. Я получила сертификат от Латвийского общества ветеринаров, что я официальный ловец животных, потому что если ты на улице ловишь животное, и человек вызовет полицию, то если у тебя нет удостоверения ловца, то у тебя будут неприятности, да. Вот, так что у меня теперь, да, все время удостоверение с собой, в машине всегда есть ловушки, переноски, одеяло, корм и так далее, потому что ты, когда едешь, никогда не знаешь, что тебя встретится на пути. Вот, а наши девочки тоже частично остались в этом приюте, так им и помогают с собачками, там, с котиками. А я как бы сосредоточилась больше на помощи уличным животным. У нас очень много временных домов, куда мы берем этих животных, мы сотрудничаем с приютами. Вот один из таких, с которым у нас очень такое хорошее сотрудничество, Катя Пал и Дибес Центр с Реми. Да, у них прекрасный новый приют без клеток, где животные могут доживать свои дни, если не находят хозяев. Они, девочки, очень активно ищут хозяев. Вот мы с ними сотрудничаем, так что...
У вас даже сейчас такой тяжелый котенок на передержке, я так понимаю. Вы до конца не были уверены, сможете ли прийти к нам. Пришли, за что я вам очень благодарна.
Ну да, это все время, это нон-стопом, да. Тебе кажется, что все, у тебя нету сил. Ну, ты уже не такая молоденькая, пусть молодые бегают. Думаешь, все, я немножко отключусь, я вот буду помогать информационно, потому что информационно все эти контакты с клиниками, с бабушками, какими-то колониями, это тоже занимает очень много времени и сил. Но потом ты видишь пост в Фейсбуке, да, вот срочно нужна помощь, ну, ты садишься в машину, едешь и помогаешь, потому что вот, ну, так ты устроен.
Мария, как у вас произошло?
Ну, на самом деле, началось все тоже с животных, и поскольку я вообще люблю собак, и собаки у меня там с 10 лет, и познакомилась я когда-то с Симоной, руководительницей Тукумского приюта, начала потихоньку помогать ей, еще будучи студентом, будучи студенткой, и потом, когда там начала работать, как смогла там как-то помогать чуть побольше, и вот помогла, ну, как-то так ездила, гуляла, какую-то возила помощь, потом как-то участвовала в каких-то других благотворительных проектах, которые устраивали, ну, другие люди, скажем, в качестве волонтера или готовила подарки. А потом, к сожалению, в жизни была очень тяжелая ситуация, трагичная. Мне погиб папа Максиме. И после этого я поняла, что мне нужно... Это как-то было даже, может быть, само собой. Я поняла, что мне надо куда-то себя деть, чтобы как-то себя вообще, ну, оставить на плаву. И как-то очень сильно и достаточно стремительно я погрузилась в это. И чуть-чуть попозже я открыла свою бедрибу Лаймига Сирц, потому что, ну, чтобы все правда было официально, и чтобы сократить количество, ну, каких-то там неприятных моментов. И так вот получились и пансионат, и второй пансионат для пожилых людей, и случился кризисный центр, и больше я стараюсь помогать Тукумсу. Ну и как-то, когда ты все время в этом находишься, все равно всплывают какие-то вот такие ситуации, когда, да, там какая-то собака где-то, ее надо срочно отвезти во временный дом некому. Ну, 11 вечера, окей, ты садишься в машину и едешь. Или там утром встречаешь, или еще как-то. Если у Ирины ловушки и корм, то у меня... тот же корм, только еще поводки в машине есть всегда. Плюс полотенчик, а плюс какая-нибудь простынь. Ну, так, на всякий случай, мне так спокойнее, чтобы было. И вот как-то ты в этом все время, когда находишься, жизнь как-то все время тебе подкидывает эти варианты. Кому-то надо помочь, кому-то надо там обратить внимание еще как-то.
Но при том занимайтесь вы в жизни другим.
Да?
Да.
Чем?
Чем? Я доктор-гинеколог.
Да, Ирина, вот это удивительная история. Как вы все успеваете?
Ну вот, как-то так. Пока есть силы, успеваю, да. Но хочу сказать, вот дополнить, Мария, знаете, вот нельзя разделить помощь животным и людям, вот никак нельзя, потому что это настолько взаимосвязано, mm-hmm. ты начинаешь помогать животным, вот как в моем случае, да, ты видишь, что там какая-то бабушка, ей тяжело, ты начинаешь помогать этой бабушке, у меня таких бабушек было уже несколько, и все, ты там ты попал, да, ты, у бабушки, правда. Например, 8 котов, ты начинаешь возить еду, а ты видишь, бабушке нечего кушать, значит, ты начинаешь бабушке возить еду, а потом бабушка начинает болеть, ты начинаешь ее возить в больницу, ты оплачиваешь ей лечение, ты делаешь ей ремонт в квартире и так далее. Или наоборот, ты как бы, вот умирает какая-то бабушка, остаются животные, а ты их не кинешь, и ты помогаешь животным. То есть я могу сказать, что люди, которые помогают животным или другим людям, они всегда помогут.
Вот мне да, нету кажется, так. Что не пройдешь мимо.
Нет,
ну, нету то есть я разделения. Не кошатник, вот честно, я собачница. Но если я увижу, что какому-то коту вот прямо сейчас нужна помощь, я так одного кота везла из Рагоцемса. И он перед моими, на моих глазах сбила машину, и он улетел в канаву. Я остановилась, вышла. Я понимаю, что ему плохо. Я не знаю, как с ним обращаться, у меня нет котов, никогда не было. 2 часа я пыталась его взять. Но я вижу, что ему все хуже и хуже. Оставить его там я не могу. Звоню подруге, она кошатница. Она говорит, ну ты его не возьмешь, оставляй. Я говорю, я не могу, ты не понимаешь, я не могу реально там. Ну, как бы, я же вижу, что он умирает. Хорошо, спасибо мужчине. Дай бог ему здоровья. Он принес из соседнего дома, он увидел. Он говорит, что вы там делаете в кустах? Я говорю, кота пытаюсь поймать. Он принес мне коробку, мы его закатили. И с Рагоцемс я везла его в Кавит. Ну, как бы, с другого года другой. Привезла, я говорю, ну, вот так. Они такие, ну, у него такие повреждения, что даже если мы спасем его, что не факт, он будет инвалидом на всю жизнь. Его на улицу обратно нельзя. Я говорю, а я себе тоже не могу. Ну, а это было какое-то время назад, и я тогда еще не знала, что у меня есть много волонтеров-кошатников. Сейчас бы, наверное, я поступила бы иначе. И мы бы пытались его спасти. Тогда я сказала, хорошо, хотя бы усыпите, чтобы он не мучился. Ну, и просто сам вот в агонии в этой не страдал. Хотя я не кошатник. Поэтому мне кажется, когда человек, в принципе, вот у него такой характер, он не пройдет мимо ни той бабушки, ни той собаки, ни того кота. И именно поэтому случается вот эта ситуация, когда человек вроде вот такой открытый, хочет всем помочь, и случаются эти бабушки, которые не бабушки вовсе, да, и прочие люди, которые пользуются вот этой внутренней добротой людей. К сожалению, это тоже вторая, как бы, сторона.
Ирина, врач-гинеколог, а вы?
Я офисный работник, занимаюсь закупкой разных материалов.
Раз уж мы перешли к конкретным историям, какие истории из вашей практики больше всего тронули душу вашу? Может, вспомните.
Знаете, я думаю, что у нас каждый день какая-то история такая, да, что вот, ну, действительно, ты даже не можешь, вот за эти годы их столько прошло, да, через твое, ну, вот, скажем, все мои коты, которые остались у меня, это все были с улицы спасенные, да, которым я пыталась честно найти дом, да. Но дом не нашла, потому что вот они, вот даже тот кот, который сейчас я мучаюсь, и мы там каждый, чуть ли не второй день ездим в клинику, он был спасен с улицы. Он появился у меня 4-недельным котенком, да. И вот на всей протяжении жизни он все время болеет, да, и я поэтому никогда ему не могла найти дом. Вот эта вот история, которая уже длится 9 лет с половиной, да, и вот эта история, которая... И эти животные, они настолько, не знаю, они настолько благодарные, они настолько честные с тобой, да, что, ну, некоторым людям стоит поучиться у наших животных, да, потому что чище и благороднее, чем животные, я не встречала никого. Хотя я работаю с людьми, я очень люблю свою профессию, я очень люблю своих женщин, это вот прям моё-моё. Женщины, беременные, это вот, это вторая моя половина, одна моя половина, женщины и дети, да, мы, да, беременные женщины, это очень моя просто такая... самая любимая часть моей профессии, а вторая моя половина – это животные. И знаете, мне кажется, вот дети и животные, они очень похожи. Они очень чистые, они очень открытые, и они очень такие, ну, не знаю, благородные, да, и поэтому вспомнить что-то, ну, вот, У нас каждый день какие-то такие вот события происходят, что ты спасаешь, спасаешь, спасаешь.
А да? Сколько у вас котов своих?
Постоянных жителей сейчас 16. Да, да. Ну, я не нормальная, не то, что я ненормальная тётка такая, да, бабка, да. Но так получилось, да. Если ты его спасаешь маленьким, ты же не знаешь, что из него вырастет. Оно вырастает, оно классное, он меня любит, все. Приезжают хозяева, там какие-то люди знакомятся, все, оно шипит, глаза огромные. Говорит, ну это же дикий кот. Я говорю, да он сидит на руках, он целуется, дайте ему время. Не-не, нам такое не надо. Нам надо сразу, чтобы пошел. Да, и вот так и остаются. Это за все эти года, вот столько у меня осталось. Мы с мужем сделали специальную комнату в доме для этих котов. У них там домики, столбы. Да, то есть, ну, слава богу, что дом частный, и вот у них специальная комната именно для котов, да, то есть не просто так, там все, все столбы, все домики, чтобы они могли бегать, прыгать, и все у них там хорошо.
Мария, у вас в сердце живет какая-нибудь история особенная для вас?
Ну, на самом деле, я вот сейчас как раз об этом думала, и, наверное, такая самая вот история-история, это было очень уже давно, и я думаю, что эту историю помнят многие, про дедушку Язапа из Улубела. Когда в Улубела попала собака, и попала неоднократно, и стали искать хозяина, выяснилось, что хозяином является дедушка Язап, который, у него была какая-то там, я уже точно не вспомню подробности ситуации, почему он остался, по сути, без жилья на улице. Он жил в какой-то пристройке у какого-то своего же родственника, по-моему, в неотапливаемой, и каждый день выходил из дома в поисках еды, пропитания, какой-то минимальной работы. У него была собака. К сожалению, не помню, как ее звали. Но она в какой-то момент убежала, ее поймали, она попала в Улубела. И так Улубела узнала про историю дедушки Язапа. Поскольку там тоже работают отзывчивые люди, ну, стало понятно, что как бы дедушку тоже жалко, собаку тоже жалко. Вначале они взяли дедушку Язапа к себе, у них есть комната для работников, поселили его там вместе с собакой. И потом решили построить ему отдельный домик на территории Улубела. Мы собрали, ну, приют собрал контейнер, деньги на контейнер. Мне поручили собрать все для его жизни. Одежду, мебель, постельное белье для собаки там всякое разное. И вот это была такая сильно запоминающаяся история. Потом было открытие этого домика, и он там дожил свою жизнь. И когда он ушел быстрее, чем собака. Собака еще доживала там же и встречала всех гостей. Для меня, честно, наверное, это такая самая трогательная история, ну, история из всех.
Потрясающая история. Mm-hmm. Спасибо вам большое за нее. Друзья, 13 декабря в полдень в Риге состоится благотворительное мероприятие «Загляни в сердце». В программе камерный концерт, творческие мастерские, большая ярмарка. Вырученные средства направят на оплату ветеринарных услуг для бездомных животных, о которых заботится общество «Дзивный купалы Дзибезденс», руководителем которого является наша сегодняшняя гостья Ирина Власенко. А уже 14 декабря в помещениях Talent Music School в Риге состоится благотворительный концерт для детей из Центра поддержки семьи Занте, в организации которого помогает наша сегодняшняя гостья Мария Мизула. Спасибо вам большое за вашу работу.
Спасибо вам
за то, что вы делаете. И показываете, что творить чудеса может каждый. Достаточно желания помочь и немного времени. Пусть ваши истории мотивируют слушателей находить возможности для добрых дел, а праздники становятся теплее для всех. Доброе утро, друзья! Продолжаем наш эфир и говорить далее будем о горах. В латвийском альпинизме новые достижения. Каспарс Перегудов стал первым латвийцем, который официально поднялся на вершину Манаслу, восьмую по высоте гору мира. Это восхождение стало важной вехой не только для самого Каспара, но и для всего латвийского альпинизма. Манаслу – один из самых сложных и опасных восьмитысячников Гималаев, требующий идеальной физической подготовки, опыта и выдержки. Достигнув вершины и подняв там латвийский флаг, Каспар показал, что границы возможного расширяются для тех, кто готов идти до конца. Что же там на высоте более 8 тысяч метров? Об этом поговорим прямо сейчас. Каспар у нас в гостях. Доброе утро.
Доброе утро.
Давайте с самого начала начнем. Когда в вашей жизни появились горы? С чего начался альпинизм для вас?
Года 3 назад я начал ходить в горы.
Всего лишь?
Да-да, это недавно. Ну, получается, довольно много в год. За последние 12 месяцев 4 вершины было. Как-то очень много получилось, так что я их вхожу. И, по-моему, 8 экспедиций уже было за 3 года. И очень сильно я стараюсь быстро поднимать эту планку, куда я поднимаюсь.
А что случилось такого 3 года назад, что вас потянуло в горы?
3 года назад я был в Татрах. Сразу после операции спины. Я как раз там тогда 6 недель был на кровати, и нельзя было даже сидеть, ничего такого. И как раз лига была, мне не было где праздновать, и мне уже года 2, мне кажется, стоит там программа в Татры съездить. И я поехал туда.
Просто погулять?
Погулять, но мы поднялись с партнером по бизнесу на 2500. Была вершина со стороны Словакии, Риси. Ну и после этого я захотел повыше. Я поставил себе план Монблан. Он сразу не получился, но я поставил себе план Монблан.
То есть сразу такие амбициозные,
да,
планы?
Да, да.
А вы спортсмен?
Я занимаюсь спортом очень много. Ага. Каждый день, по несколько раз. Я кроссфитом занимаюсь уже 5 лет. Лет 10 я уже ММА-боями занимаюсь. Когда-то профессионально до травм. Сейчас чисто для себя.
То есть есть такая серьезная, да, физическая день. Подготовка. Да, 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 не так, что вы просто встали с офисного кресла и пошли в горы.
Нет, из-за этого и есть мои травмы, и это только из-за спорта.
А как появилась Манаслу? Почему Манаслу?
Всегда хотел на восьмитысячник. И я много следил, смотрел, и это... Ну, Манаслу не такой уж сложный. Он опасный, считается, из-за лавин, из всего этого. Но он довольно доступный. Это восьмитысячник, одних из первых и самых доступных. Из чего можно начинать, по сути. Mm-hmm. Поэтому он всегда был у меня в голове, и появилось предложение... Думал 2 дня, сразу оплатил, и все, я ждал год, тренировался, готовился, и так получилось.
А как готовились? Это серьезной подготовки требует восхождения на 8000?
По идее, да. Ну, наверное, это не ко мне вопрос. Ну, во-первых, я так тренируюсь уже лет там 5 без остановки, да, может быть, где-то там бизнес еще что-то было, или травмы, из-за чего я мог остановиться. Но, по сути, всегда готовился ко всему, и как будто, да, то есть я тренируюсь много, усердно. Поэтому физически я был готов всегда, и сейчас я готов ко всему, по сути. Но, ну, по идее, надо и какие-то, да, там, альпинистские навыки хотя бы минимум. Не сказать, что я очень это люблю и очень этим занимаюсь. По сути, я знаю столько, сколько мне надо для следующей горы. Но до Манаслу я поднялся еще на 2 вершины. То есть я на Мэри Пик сходил в Непал, познакомился с Непалом как таким. И после этого я еще в феврале в этом году был в Аргентине на... самой высокой горе Аконкагуа, почти 7 тысяч. То есть я еще познакомился чуть-чуть больше с высотой.
Что самое сложное для вас было в восхождении?
Не знаю даже.
Ну, какие-то моменты,
даже,
может быть.
Ну, не сказать, что прям очень сложно было, я далеко от своих границ еще был. Да, были там, я для себя запомнил, там, может быть, 3 таких дня, которые, ну, были они сложноватые, да. Там несколько часов... из-за высоты, из-за какой-то, не знаю, усталости и так далее. Но, по сути, так сказать, что очень сложно что-то было, я не могу.
А каких-то опасных ситуаций не было? Не случались?
Если мы говорим именно про Манаслу, то, сказать, прям очень опасных нет. У нас была очень хорошая погода. Ну, единственное то, что мы застряли в Непале именно в Катманду, и начался там переворот страны. И мы 5 дней, по-моему, в гостинице застряли, и по улице бегали, там, не знаю, 15-летние с автоматами и так далее. И горели там гостиницы. Но это единственное, может быть. Поэтому мы ждали, пока откроют опять аэропорт, армия там все успокоит, и мы сможем вылететь на, ну, на экспедицию.
Не без приключений.
Это да, это мы попали прям. Ну, у нас как бы Меня заранее предупреждали, что начнется там, они заблокируют там соцсети в Непале, начнется, наверное, какие-то протесты. Но это все очень сильно переросло против коррупции и так далее. То есть, ну, это очень сильно переросло все границы.
Манаслу правильно произносить. Видите, насколько я далека от альпинизма? Манаслу, да. Даже неправильно произнесла название вершины. В заголовках к статьям о вас, которых было довольно много, пишется, что вы покорили настоящую вершину.
Настоящую вершину.
Что это значит?
Да. Манаслу с 22-го года, там довольно такой в альпинизме большой спор случился. Потому что двое латышей в 2011 году тоже поднимались на эту вершину, но они поднялись, ну тогда исторически это считали как вершину, Прекшверсотна ее называют. И, ну, она метров 30, наверное, пониже, потому что следующие там 30 метров, может быть, я не знаю, там 40-50 минут ходьбы, но она такая довольно чуть опасная, и траверс такой маленький, и склон побольше. То есть, наверное, может быть, из-за этого, то, что там дальше поопаснее история, еще никто особо не ходил, они как бы дальше не вели именно эти коммерческие экспедиции. Но, мне кажется, в 2019 году уже кто-то проложил путь, и там было расследование, и в 2022 году Непал отменил все эти Прекшверсот, ну, все эти вершины до этого, и их отменили и написали как Прекшверсотнес. То есть люди, по сути, заново начали ходить, чтобы действительно попасть в эту гималайскую базу о вершинах. Поэтому отменили. Получается, наши латыши тоже отменили. И, ну, в прошлом году еще латвийский армянин поднялся и поднял тоже латвийский флаг.
Сколько дней заняло восхождение?
Ну, весь процесс почти месяц.
Целый месяц?
Да. Но больше всего это, конечно, всегда акклиматизация. То есть туда-сюда бегаешь, и поднимаешь, и привыкаешь к высоте, к этому воздуху, к этому кислороду. Поэтому больше всего это занимает. Именно само восхождение было с базового лагеря, который был 4900. 4 дня, мне кажется. 5-3. Ну, 3-4 дня заняло, и спустились мы сразу за один день. Мы в тот же день поднялись, в тот же день спустились. Не все, но я был из тех, кто решил до конца спускаться сразу.
А что вы за это время про себя поняли?
Ой, я уже давно много чего понял. Не, ну я всегда какие-то свои границы ищу, где мои возможности заканчиваются, или где мой этот, моя граница, где я, может быть, установлюсь или еще что-то. Ну, конечно, я еще не нашел этого, поэтому я продолжаю только ставить. Я понял то, что я довольно сильно подготовлен. Но это и все всегда замечают. Меня часто называют местным шерпом, который высокогорный гид. И они родились они родились в этих горах. И абсолютно иначе у них организм работает к этому кислороду. И я для латыша, который вот мы живем тут в Риге 20 метров над уровнем моря, ну, я очень хорошо к высоте. В общем. И я понял, что и даже восьмитысячник для меня тоже очень хорошо дается, я очень силен, и я могу дальше как бы рассматривать все свои планы и цели, которые я уже поставил.
Ну да, и судя по такому небольшому стажу альпинизма, 3 года, видимо, у вас какой-то дар, как вы сами себе это объясняете?
Да не дар, просто я не знаю. Я много чего игнорирую, даже если там трудно или что-то, я просто игнорирую. Ну, плюс, конечно, я благодарен тому, что у меня нет таких, я видел там и на 3000, когда у людей очень плохо становится, и кого-то эвакуировали и так далее. То есть, а я вот последнюю гору, которую мы были вам, Адамблом, я пошел вообще без акклиматизации, сразу до вершины, за 2 дня мы ее подняли, 6800, и только возле 6000 мне чуть голова закружилась там.
Но альпинисты, наверное, бы сказали, что это плохой пример.
Это плохой, я такой вообще не советую. Ну, я так устал уже жить в горах, что мне шерпа предложил. Но это как бы и плюс был, потому что у нас этот шерпа последней экспедиции, он был самый сильный, а нас 4 латышей, и остальные были послабее. Понимаю, что у нас один сильный на всю команду, а как бы ты идешь один шерп, один альпинист. Поэтому я понял, даже и будет хорошо, что если я сейчас с ним поднимусь, потому что он второй раз пойдет с командой, и он может побольше быть с той командой. Поэтому, ну это, конечно, да, это не советуется, и я тоже никогда это не советовал бы. Не знаю, ли я еще раз когда-то так сделаю, наверное, нет.
То есть у вас было 4 в команде?
У нас было 4, они поднимали 7 дней, вот я за 2 дня это все сделал. Забежал и сидел внизу, ждал, пока они...
Какие ощущения там наверху, когда ты ставишь флаг Латвии?
Ну, во-первых, когда вот именно последние горы, когда начались эти высокогорные, это всегда для меня цель. Я очень обожаю достигать целей и ставить их. Это всегда у меня облегчение, то, что я наконец-то это сделал. Конечно, это только маленькая часть, потому что еще очень большая работа — это спуститься с горы. И больше всего всяких случаев случается именно, когда ты спускаешься. Поэтому ты еще очень сильно осознаешь, что не все закончено, далеко не все закончено, еще вот большой путь назад. Но в любом случае это облегчение, что цель достигнута и все сделано.
Как это восхождение повлияло на вашу жизнь?
Я очень сильно повзрослел. И очень характер... Очень помудрел, повзрослел, и очень характер такой стал настоящим, действительно. И намного больше я себя познал. Я очень сильно себя узнаю в горах. Но это всегда только для себя делается, и это именно. И одна из самых больших причин, почему я туда иду, потому что я такой очень гиперактивный человек, и бизнес, и все, и очень много всего. Не знаю, мне это внутренний какой-то голос вечный там разговаривает в Латвии. А в горах это все успокаивается, и у меня все по полочкам становится. Поэтому я как будто намного больше работаю в горах, но зато это очень продуктивно и очень, как будто к месту все.
А возвращаетесь всегда другим человеком?
А мне трудно ответить. Наверное, спрашивать к тем, кому я возвращаюсь.
Но внутри что-то меняется?
Я не знаю. Я думаю, я надеюсь, что да.
Планируете ли новое восхождение сейчас?
Да. Сейчас, я не знаю про 26-й год. Я как бы... Ну, коммерческие экспедиции, именно восьмитысячники, они очень дорогие. Прям, ну, очень дорогие. И особенно, если такое, как и я сижу в Латвии, там в Google заведу одну из гор, отсюда это будет стоить дорого. Поэтому вот Непале уже 2 раза был, нет, 3 даже. И я каждый раз знакомлюсь с местными, с шерпами, и ищу эту возможность подняться, может быть, без агентств, где-то там напрямую с шерпой вместе. Это намного дешевле будет. Поэтому я очень многим спросил, куда они поднимаются в 26-м году. Может быть, я могу подключиться к ним. Поэтому 26-й год у меня под вопросом, поеду или не поеду куда-то. Но я сейчас делаю спонсорскую кампанию. В 27-м году весной я планирую... В принципе, все, что я делал до этого, это все вот к одной цели. Я планирую подняться на Эверест, и рядом с Эверестом есть 4-я самая высокая гора Лодзе. И у них один 4-й лагерь, просто налево уходит Эверест, направо уходит Лодзе. И до этого я всегда хотел подняться на эти обе вершины за 24 часа. Но после Манаслу, после предложения местных лидеров, которые очень сильны в горах и опытные, я против такого восхождения в горах, но мне предложили постараться побить мировой рекорд по скорости, подняться на обе вершины. И так как я сейчас планирую спонсорскую кампанию, то план есть постараться покорить эти обе вершины и побить мировой рекорд.
И снова амбициозный план.
Да.
Как готовитесь к этому?
Пока что просто продолжаю, так как я понимаю то, как я жил до этого и занимался спортом и так далее, это абсолютно достаточно... хватает. В следующем году план есть. В Латвии таких нету тренировок, именно этих, не знаю, ли правильно скажу, ну, с аппаратом, который позволяет себе заниматься в пониженном в кислороде.
Mm-hmm.
Вот это план есть приобрести. И я уже договорился со своим спортивным центром, где я тренируюсь, и дополнить мои тренировки с таким, ну, в пониженном кислороде. И чуть подготавливаться. Ну и плюс, ну, у меня есть травмы, которые надо вылечить, которые надо, не знаю, что-то с этим всем сделать, потому что я в эти горы шел уже с порванными связками левой коленки. 2 связки у меня частично порваны. Это еще надо закончить. А так просто продолжать тренироваться.
Какой главный секрет успешного восхождения? Физическая подготовка, сила духа или
все
опыт?
Вместе. Все вместе. Ну, конечно, я всегда говорю, гора начинается дома, это 100%. И каждый раз, когда я в горах, я вижу и Шас Манаслу, я видел персонажей, которые для них спорт, я не знаю, это раз в месяц где-то пробежаться. И я
то
видел,
есть и такие ходят в горы?
Да, ходят, да, и, к сожалению, ходят. И очень часто виноваты именно агентства, потому что Ну, была, например, сейчас, я не знаю откуда, может быть, с Канады, она женщина, ну, уже чуть-чуть уже в возрасте, она тоже Аконкагву ездила с ними, она не поднялась там, ей было очень сложно, ее уговорили ехать вот на этот восьмитысячник. Конечно, и она там тоже не поднялась, ей было очень сложно. Но все равно едут очень тоже слабые, очень слабые, и я на это смотрю, и я действительно не понимаю, зачем они приехали. Там недалеко
от... Но они, наверное, и не доходят?
Не дошли. Но они дошли там на... ну, в 3 раза дольше, чем я. Это, конечно, все плюс опасность, плюс лавина, плюс погода, плюс еще что-то. Если один день спустился, они спускались 3-4 дня. Но и мы уже когда спускались, мы были из-за того, что мы застряли в Катманду именно, мы были самая последняя группа на всей вершине. Мы как раз были в базовом лагере, смотрели, как каждый день там по 100 с чем-то людей поднимались. Для нас это был плюс, у нас не было никаких там очереди, потому что часто надо в очередь просто стоять, чтобы подняться на какую-то вершину. Потому что там, ну, невозможно обойти, и все, вы там стоите, 100 людей.
Надо
же. 3-4 часа на 8 тысяч там. Ну ладно, погода была сейчас хорошая, но если, например, Кагарама Дамблом, где было 7 тысяч почти, у нас было минус 30, мы тоже застряли в очередь за русскими. И, ну, плюс 2 часа, ну, я очень сильно замерз. Хотя я был готов к минус 40, но я замерз. Поэтому эти очереди не сильно приятные. Особенно еще все кислорода, может быть, себе поменьше или еще что-то.
А как с лавинами было? Монослужа ведь самая такая, одна из самых,
да,
опасных.
Ну, из-за того, что была хорошая погода, мы одну лавину видели, сразу, ну, никто не пострадал. Двое людей попали в эту лавину. Ну, они выбрались из нее, все в порядке. Для нас это просто был маршрут, куда мы должны идти. Лавина сорвала все веревки, то есть мы развернулись и пошли туда на следующий день. Но так, погода была очень хорошая, поэтому в этом году мы нашли без каких-то особых случаев. Ну вот следующая гора, там уже были и циклоны и так далее, и после этого в Непале очень много всяких случаев.
Mm-hmm.
Поэтому Мама Дамблом уже была и в нашей команде, ну именно не в моем восхождении, но в латвийской группе, и двое шер почти погибли. Их палатка улетела со склона, в которой я спал пару дней назад.
Как вы воспринимаете трагические новости о гибели альпинистов?
Таких еще особенно у меня не было, но мы все прекрасно понимаем.
Ну вот когда читаете сводку и появляется...
Мы все прекрасно понимаем, что такие горы, и именно эти горы, куда мы идем, высокие. То есть, ну это, там это все к этому относится чуть иначе. Все знают риски, куда мы идем. Поэтому... Ну, мне трудно сказать, но я ничего не чувствую. Я это понимаю, что это случается там. Но я также понимаю, что это на улице. На мотоцикле катаюсь, но тоже этого очень много. Поэтому на самые опасные я по родителям обещал пока что, ну, не идти. Я это всегда откладываю до конца жизни. Потому что есть 3 горы, которые я для себя отложил. Окей, тут каждый третий, по сути, погибает. И я пропущу эти пока что.
Родители не очень смотрят,
ну, конечно,
на ваше хобби.
Не, ну, они гордятся, когда я спускаюсь, все хорошо, но пока этого я не спустился. Ну, это переживание, конечно. У меня особенные родители, поэтому я пообещал, ну, я должен заботиться о них и так далее, поэтому для себя это чуть-чуть отложил.
Что посоветуете начинающим альпинистам, которые мечтают о восхождении?
Ну, начинать с чего-то. У нас прекрасно, вот Татры... Один день поездки, это уже достаточно очень красиво. Но я вообще люблю и Альпы, люблю, и, ну, в Европе очень красивые горы. Поэтому с этого, то, что поближе, можно начинать. Но очень важно, то, что я понял и очень много видел, важно узнать себя в горах. Именно вот это, как ты дружишь с высотой. То, что очень многие сильно менялись и очень опасно менялись. И когда даже гид стоит, ты не понимаешь, что с ним делать. И он сам потом, когда приходит в себя, говорит, я не знаю, как к этому готовиться. Я, то есть, никогда не был там, когда на Монблан поднимались, там, на 3000 уже, ну, были люди, которые очень сильно меняются. И он говорит, ну, я не знаю, как к этому готовиться. Я себя первый раз таким увидел.
А если вот так случилось на первом восхождении, это значит, что у тебя плохие отношения с высотой, тебе лучше с этим,
ну,
делом,
нет,
завязать, или это не значит, и второй раз...
Побольше времени нужно. Mm. Скорее всего, нужно побольше времени. Конечно, я не знаю, там... всех случаев и так далее. Все-таки чуть-чуть только еще хожу в горы, и я далеко не альпинист, я себя так не называю, даже узлов там особо не умею завязывать. Поэтому я просто, ну, хожу в них.
Mm-hmm.
Но, ну, вот, например, там то же самое Аконкагва, которое мы были в Аргентине. У нас были ребята, которые первый раз вообще поднимаются тоже в горы, сразу почти на 7 тысяч. И У нас вместе в той экспедиции, по-моему, было 5 вершин, но они все поменьше, или там тренировочные, или еще какие-то. Но были там одна из первых вершин, там Аласита, было почти 6 тысяч. Но мы видели с гидом, что наша команда, кому-то очень плохо, кому-то реально тошнит все время и так далее. И мы понимаем, что через пару дней нам надо подниматься на самую высокую гору тут. Но мы думали, что с ними у нас не получится. Ну, просто мы еще больше акклиматизировались, больше ходили и так далее, и все поднялись. И в день вершины именно той горы вообще совсем другие люди.
Значит,
просто кому-то надо больше времени, кому-то меньше, кому-то надо повыше подняться и спуститься, и переспать где-то и так далее. Ну, по-разному, да, организм реагирует.
Угу. Если бы вы могли дать один совет каждому, кто хочет ставить амбициозные цели, что бы это был за совет?
Тренироваться и делать. И экипировка. Вот это я понял. Потому что и в Аконкагуа я поднимался, и каждый раз так, не знаю, то ли экономлю, то ли не задумываюсь. Ну, просто когда здесь, я не сильно думаю о горах. Все, я тут работаю и так далее. Я чуть не там сумку 2 дня или день заранее, хотя там жизненно важные вещи надо поставить. Но я всегда как будто что-то откладываю. Поднимался на Мерапик, у нас был огромный ветер, у нас там 13 людей нас поднималось, и 12 спустились, я только один решил идти до конца. Там я уже руки отморозил сильно, и потом спускался, купил там побольше перчатки. Также Аконкагуа поднялся с маленькой там небольшой обувью, там, может быть, на минус 20. Она была думана. Спустился, 2 месяца не чувствовал ноги. То есть каждый раз... Я каждый раз понимаю, что экипировку надо, наверное, все-таки получше сразу брать. Поэтому это такой важный пункт.
Горы вас учат внимательности.
Вроде не задумываешься, но когда этот минус там, который не должен, по сути, может быть, там быть такой большой, а он и есть, и все. Ну, я как бы... Из-за того, что я там ног не чувствую, но нет, я не пойду назад. Я такой, дойду, и будет солнце, и согреемся.
Но так делать не стоит.
Нет, конечно, нет. Это хорошо, что у меня ноги остались, все в порядке.
Друзья, Каспар Спирегудов, первый латвиец, покоривший Манаслу, человек, который своим примером показывает, что с решимостью, упорством и верой в себя можно покорять самые высокие вершины, как в горах, так и в жизни, впрочем. Пусть пример Каспара вдохновляет каждого искать свои вершины и не бояться идти к ним шаг за шагом. Спасибо, что были с нами. Новых вершин вам, Каспар. А я на этом прощаюсь, завершаю нашу программу. С вами была Елена Вихрова, и Уна Гулба была за операторским пультом. Хороших вам выходных и до встречи через неделю.
On an early train, heading somewhere far away. Been trying to call you home. Take my hand, I'll get you through the storm. When I fall asleep, I dream of angels. When I walk the streets, I hear them singing. Nothing stays the same. I never walked away. You needed someone safe under your starlight. Get you through the storm.